Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь и мы, как верные ее чада, светло празднуем воскресение Христово, а также предпразднество одному из великих 20-х праздников преображению Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вы прослушали Евангелие, посвященное воскресению Христову, сегодняшнее, которое Церковь положила, в котором повествуется об одном из великих чудес, которые Господь наш Иисус Христос совершил во время Своей земной жизни. Это чудо стоит каким-то особым образом по отношению к другим известным нам чудесам. Потому что в основном Господь исцелял людей, очищал прокаженных, изгонял демонов и врачевал всякую немощь. И это было основным, также Божьим проявлением Божьей любви к людям. Но здесь впервые повествуется о размножении Господом нашим Иисусом Христом хлебов и рыб для насыщения людей. Это было чудесное увеличение небольшого количества хлебов и рыбок для того, чтобы накормить большое число людей. И вышед Иисус, увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. Так начиналось сегодняшнее Евангелие. И что мы видим уже в первой этой строчке? Господь увидел множество людей и сжалился над ними. То есть по земле ходила воплощенная любовь. Любовь крайнего смирения, ибо нам никогда не удастся вместить, как Бог всесовершенный, всеблаженный оставил святое небо, оставил свое блаженство, полное безмятежие, уму непостижимое величие и славу, умолил и принял зрак человека, воплотился, все, кроме греха, с одной целью – спасти людей от греха, от рабства бесов, от вечной погибели. Что двигало Сыном Божиим, который воплотился и пришел под именем Иисус Христос? Им двигала сострадательная любовь. Он не нуждался и не нуждается ни в чем никогда. Бог ни в чем не нуждается. Он не нуждается в наших каких-то делах, в наших молитвах. Он ни в чем нашем не нуждается. Он был до нас, без нас и помимо нас, вечно, в вечном блаженстве. И создал нас в какой-то момент для того, чтобы мы разделили с Ним это блаженство. Чтобы любовь не может терпеть, когда только хорошо самому какому-то человеку, или в данном случае даже самому Богу. Вот свойство любви такое, что она хочет щедро и изобильно делиться еще с кем-то, с разумными вечными тварями, с ангелами, с человеками, изливать эту благость свою, свою благодать, свою силу и свою любовь на созданные им разумные вечные твари. И грех вошел помимо желания Бога. Грех вошел по той причине, что ангелы, а затем люди, были созданы самовластными, разумными, вечными существами. Они были созданы автономными, самостоятельными. Бог высоко почтил. Он не создал себе биороботов или духовных роботов. Он мог это сделать, которые бы беспрекословно поминовались ему только по программе. Они, у них не было бы запрограммировано отпадение, возмущение, там, возможность возгордиться. И все. Но если бы было так, то уже не было бы места любви. Потому что программу любить нельзя. Потому и мы говорим о любви между Богом и Его разумными вечными тварями, ангелами и человеками, что есть свобода выбора, в том числе уйти от Бога. Если бы этого не было, о любви говорить нельзя было бы. Никак. Поэтому это удивительно, уже непривычно для нас, но сама возможность отпадения от Бога, она свидетельствует о нашем самовластии, в чем мы уподобляемся Богу. Бог создал нас себе подобными. Но по природе мы не боги. Но по благодати мы можем стать богами. И Богу не жалко. Он по любви готов нам дать все и сделать нас богами, как свидетельствует все Писание. И он пришел обожить человека. И что же он видит? Вы даже не можете представить, какая жалость охватывает Господа, когда он взирает на нас. Он не создавал таких людей. Грешных, гордых, наглых, дерзких, ненавидящих себя, близких, Бога. Он создал совершенных людей. И вдруг он видит, что сделали люди, поверив дьяволу в образе змея, поверив, что они могут без Бога быть богами. Люди совершили страшное падение, пали в страшную тьму, заблуждение. Они попали под власть жестокого тирана дьявола, который их обманул и этим завел себе во власть. Господь вынужден был изгнать Адама и Еву из рая. Ибо рай это не есть место для греха, беззакония, для богопротивленчества, богоборства и всех последующих страшных грехов, которые от гордости человеческой развились после грехопадения. Поэтому, но это изгнание было тоже великой милостью Божией, потому что этим началось уврачевание человеческой природы. Он надел нас кожаные ризы, и этим тоже начал уврачевывать нас, чтобы мы в этой жизни, настрадавшись без Бога, настрадавшись от этих суетных, бессмысленных, мучительных забот о своем животном естестве и убедившись, что это пустота, это мрак, это безумие, это бессмыслица. Пришли в себя, очнулись, сказали: «Боже милосердый, зачем все это нужно? Для чего я прошел в этот мир? Терзаю себя, терзаю страстями, желаниями, похотями, терзаю людей, окружающих меня, начиная с самых родных, близких и заканчивая всеми, кто подвернется под руку или под ногу, что потом смерть пришла, и все равно все у меня это отняло, а отняло саму возможность грешить через тело. И вот это вот злое существо, которое я себе представляю, предать в лапы демонов, и они уже отведут, соответственно, вместо вечных мучений, как об этом открыл нам Господь. Зачем такая жизнь? И Господь, наблюдая все это, блаженный Господь скорбит. Особенно, когда он стал еще совершенным человеком. И поэтому им двигала только любовь. Он не мог оставить людей наедине с грехом и с бесами. Он пришел разрушить дела дьявола, помочь нам. Он на нашей стороне был всегда и особым образом по воплощении стал. Но беда в том, что мы не становимся на свою собственную сторону. Мы не любим себя реально, истинно. Мы любим себя греховно, самолюбием, пагубным, погибельным, безумным. Мы продолжаем это извращение, которое нам принесло грехопадение. А Господь являл свою любовь и тем, что освобождал вас от бесов, от власти над ними. Более того, он даровал своим ученикам и апостолам власть над бесами, изгонять их, исцелять недуги. Первыми дарами дал эти дары для того, чтобы поддержать. А вот смотрите, раньше они вас гнали, мучили, грехи вергали, теперь вы можете их гонять. Ибо Бог пришел на землю, стал человеком и дал эту власть. И сам Он исполнял все заповеди, которые предписал нам. Он являл любовь свою. Он исцелил больных их. И вот это множество людей, которые уже получили исцеление, там остались одни здоровые люди, которые потом были накормлены. Господь исцелил всякий недуг. Это было первое воздействие божественной любви. Из жалости над ними. Не по достоинству. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его. Что же происходило целый день, кроме исцеления? Мы видим, что Господь провел с учениками и с этим множеством людей целый день. И настал вечер. Приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». То есть люди остаются людьми и мыслят по-человечески. И из своего правильного устроения, они, человеческого, они заботятся о людях по-людски. Мы не знаем другого способа, как накормить людей, как пойти купить пищу и предложить. И поэтому никакого греха в их предложении не было. Это было естественно, это было нормально. Они проявили любовь, насколько были способны. Они проявили заботу. Деятельную любовь. Они думали о людях. Они поняли, что они целый день голодные. Но что же эти люди делали? Почему они стали голодными? Потому что они пришли поучиться основам вечной жизни у самого первоисточника. Потому что они не думали в этот момент о земном, о самом для нас важном земной жизни, о питании, о питье, о поддержке нашего телесного организма. И они не взяли с собой пайков, каких-то хлеба там и так далее. Никто, совершенно там немножко кто-то захватил. 5 хлебов. А так люди пришли без ничего. И Господь, который дал заповедь. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам, тут же исполняет эту заповедь и научает, что всякое слово Его истинно, ибо Он Сам есть истина, и что никогда Его слово не сходится с делом. Он как бы показывает это. Вы пришли, поверили, пришли взыскать Царство Божие, пришли найти правду Его, поучиться жизни вечной, то я позабочусь и приложу вам то необходимое, в чем вы имеете нужду. Я не пойду путем человеческим. Идите, мол, купите себе, как посоветовали апостолы. Поэтому Иисус сказал им, не нужно им идти. За то, что они пришли, это я поступлю иначе. Вы дайте им есть. Это тоже очень важно отметить. Почему Господь не сказал «Я дам им есть»? Сказал «Вы». Кто вы? Апостолы. Вот как Господь закладывает основание церкви. Уже здесь, в этом первом чуде, Он указывает, что в основном окормление церкви будет через апостолов и через их преемников, епископов, священников, диаконов. Что духовную пищу будут давать они, она от Бога, да, но непосредственными раздаятелями ее будут люди, особо на это поставленные Богом. Они же еще пребывают в неведении. Они же говорят ему, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Для чего в Евангелии указывается точное количество хлебов и точное количество рыб? Только ли для того, чтобы как бы показать, что вот с маленького количества сделал большое? Так можно сказать, тут несколько хлебов и немножко рыб. Да, достаточно нам. Для того, чтобы оценить накормление 5000 народа, нам достаточно было показать несколько. Но почему точно сказано? Не 4, не 3, не 6, 5. Если в Слове Божьем точно сказано 5 хлебов и 2 рыбы, значит, это что-то нам говорит. Также точно и конкретно. И не случайно Святая Церковь на основании этого места в свое богослужение поставила служить на 5 просфорах. Если бы не было такой определенности, то началось бы по отношению к этому даже недоумение. А сколько просфор, собственно, делать? Один бы говорил одно, другой другое, третий еще что-нибудь. А так все смирились, вот, я спусь 5 хлебами, давайте 5 просфор. Также на большие праздники, мы знаем, на всеночном бдении освящаются особым образом хлеба. И их предлагается именно 5. Пшеница, вино и лей. И 5 хлебов. И читается молитва, в которой вставлено воспоминание именно этого чуда. Господи, 5 хлебов, 5 хлебами, 5000 с этим, умножи пшеницу себе, хлеб, вино во всем. И просим мы, чтобы Господь также явил свою любовь к нам, снисхождение, и не оставил нас без необходимого пропитания. Но есть еще и духовное значение этих конкретных значений 5 хлебов и 2 рыбы. Мы знаем, что 2 рыбы изображенные рядом, они были образом или символом Иисуса Христа. И в древности, когда 300 лет, по сути, церковь находилась в непрерывных гонениях со стороны язычников и иудеев, которые постоянно использовали императоров римских, то часто именно этот символ служил опознавательным знаком для верных. Они знали, что где изображено две рыбы, то значит там собираются христиане. И на древних памятниках мы видим выбитые вот этот символ двух рыб. И он имеет значение, указывая на два вселенских гонения, которые будут претерпевать истинные и верные последователи Господа Иисуса Христа. Первое гонение, которое было вот там в виде 10 гонений, но оно одно, единое, как бы вот волна этого гонения, это было в начале вот, первые 3 столетия бытия Церкви. Именно вселенское, постоянное принародение. Последнее будет намного короче по времени, но несравненно страшнее, жестче по условиям, по средствам, потому что будут использованы все современные технические и научные достижения в отслеживании, в отлавливании христиан, в мучениях. Будут применять все современные достижения. И эти гонения будут от Антихриста. И дано было ему победить святых. Все христиане последнего времени будут именоваться святыми. У нас сейчас как-то стало по ложному смирению и по невежеству такое отношение к святости лукавое, что вот святые, да, это вот на иконах там, в житиях святые, а мы вот простые грешные люди, и вот между нами дистанция, и вот не понимаю, что этим самым мы действительно делаем дистанцию, делаем пропасть непроходимую. Но тогда мы не будем разделять участь их. Потому что любое богослужение церкви призывает нас к освящению. Даже когда мы отпеваем усопшего христианина, что мы поем? «Со святыми упокой Христе душу раба или рабы твоего». Значит, мы присоединяем эту душу усопшую к святым молитвами церкви, просим, чтобы он со святыми упокоился, чтобы он присоединился к лику святых. Значит, человек должен как-то соответствовать этому. Очиститься, освятиться. И мы призваны к святости, как учит нас апостол Павел в послании к Римлянам. И сам Господь призвал нас, будьте святы. И поэтому лютые скорби, которые придут вот, в канун пришествия и самим пришествием Антихриста зверя, они настолько благотворно воздействует на остаток верных, еще будет много новообращенных от всемирной вселенской проповеди Евангелия, вот этих христиан последних, что они все будут святыми. Не только по имени, по названию, как мы по имени христиане, на самом деле мы еще и понятия не имеем, что такое быть христианином. И должны этому учиться, как пишут святые отцы. И будем еще учиться, чтобы стать по-настоящему христианином, а не только заочно, авансом носить это великое имя. И тем не менее, эти святые будут все замучены. Такое лютое будет гонение. И вот здесь, предлагая народу две рыбы, Господь и указывает, что и еще вам нужна вот такая духовная пища через гонение. Вы готовитесь к этому. Потому что не только хлебом, но и рыбами. То есть не только церковными таинствами будем мы питаться, но и гонениями вот сатаны, бесов и всех людей, которые имели несчастье стать орудиями этих бесов. Он же сказал им, принесите их мне сюда. То есть Господь взял за основу этих пять хлебов и две рыбы. И велел народу возлечь на траву. Все расселись рядами, удобно. То есть именно на Востоке было принято, что пищу кушали, возлегая за, просто расстилая дастрахан там или какую-то ткань, вот, ковер или что-нибудь такое, и клали прямо это все продукты питания на эту подстилку и, так сказать, возлегая, брали, кушали пищу. И Господь приказал им, повелел, как говорится, лечь на траву, затем взял пять хлебов и две рыбы. Опять повторяется. Второй раз повторяется это количество. Может, взял эти хлеба и рыбу, можно написать так, в общей фразе. Да? Нет, опять повторяется. Именно пять хлебов, именно две рыбы. Возрел на небо, благословил, преломив, дал хлеб ученикам, а ученики народу. Опять соблюдается вот эта строгая иерархия. Господь, апостолы, народ. Это установление Божие. И мы должны смиренно принимать. Другого способа получать пищу от Бога нет. Кто думает, что он сам по себе там уверовал и будет что-то, ничего не получит. Вне церкви, вне церковной иерархии нет духовной пищи и нет спасения. Все вместе, миряне взятые, не смогут, даже самые благочестивые, не смогут совершить ни одну литургию, не смогут совершить ни одной, значит, хиротонии. А один правильно законно посвященный епископ или священник может. Так установил Господь. Мы должны смиренно, с великой благодарностью, принимать это установление. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. И здесь точное число коробов от оставшихся кусков. То есть чудо было настолько, все насытились, и еще собрали остатки от еды, настолько превосходящие 5 хлебов и 2 рыбы этих, что было 12 корзин, коробов. В данном случае так, было два способа. Либо были такие плетеные короба, в которых носили рыбу, или были корзины, кошницы. В другом Евангелии мы знаем, упоминается еще одно чудо, когда Господь накормил другое количество людей, и там было 7 хлебами и несколько рыбок. И там было собрано 7 кошниц, то есть 7 корзин. Это тоже не случайно. Раз есть два повествования о чудесном кормлении, и идет разница вот в цифрах, то значит в этом есть значение. Что же для нас означает 12 коробов, кроме свидетельства, что Бог дает не мерой, а с изобилием. Это и указание на 12 апостолов, которые полагаются в основании, что они всегда будут в церкви, полнота эта апостольская будет, как бы церковь не умалялась численно. Но это и указание на то, что будет набрана полнота от 12 колен Израилевых. Как пишет апостол Павел, что остаток евреев спасется. И от каждого колена будет вот это приношение Богу. И мы в Откровении на Богослово видим, как упоминаются эти колены Израилевы. Все равно Господь помнит своих людей, Авраама, Исаака, Иакова, Илью Фесвитянина, Елисея, Давида и многих других праведников Ветхого Завета, которые происходили из этих колен. И ради этих отцов, ради патриархов ветхозаветных, ради праведников, он исполнит свое обетование и наберет 12 этих коробов полных. Обратите внимание, полных. Ведь казалось бы, если бы просто собирали остатки пищи, без всякого духовного значения, так там где-то был кто-то полный, а где-то был половинка, а где-то там на донышке. Ничего подобного. Все. Ну как можно было подогнать так? Чтобы ровно, и все было, все 12 было полно. Это промыслом можем так было в реальности покучено, но это и указывает, что от каждого колена будет полнота, определенно известная Богу, количество спасенных людей. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. То есть считались только мужчины. На самом деле, если были семьями, то представьте себе, это как минимум еще 5000 женщин, если по 2-3 ребенка, то сколько было людей? Да, 20-25 тысяч, мы точно не можем сказать, но можно представить. Вот, значит, говорится только о взрослых мужах. Кроме женщин и детей. То есть показано, что еще надо посчитать женщин и детей. Они же тоже вкушали, тоже ели. То есть чудо было невиданное, неслыханное. И Господь показал на все века, что если мы пойдем за Ним, если мы будем верить Его Слову, если будем верить Его апостолам, Его святым отцам, Его церкви, то Он не оставит нас в пропитании. Мы не должны ни малейшей части души сомневаться в этом. Это реальность. Это факт. Бог никогда не оставит своих чад. И святые отцы так нас по этому поводу учат, что это и есть проверка нашей верности Господу в малом. Вот это пища, одежда, кровь, жилище, да, это есть то малое, в котором мы можем быть верны Богу или не верны. Как верны Богу? Мы верим, что Бог все пошлет. И не сомневаемся. И никогда не унываем. Бывают периоды испытания, когда Господь отнимает у нас жизненные потребности каким-либо образом и смотрит, как мы будем себя вести. Но это именно для испытания и для проверки нашей веры. Вот в малом то мы испытываемся. И как мы проявим себя в отношении к этому, так и дальше будет у нас в отношении к духовным благам, к благодати Божией. Потому что если мы не верим, что Бог нам даст кусок земного хлеба, то как мы поверим, что Он даст благодать Духа Святаго или Царство Свое Вечное, или сделает Бога равными? Никто никогда не заставит меня в это поверить. Это все равно, что прийти к миллионеру, и если он дал мне $1, то я поверю, что он мне даст и 3 миллиона. А если он мне не дал $1, а я буду верить, что он даст мне 3 миллиона? Кто в это поверит? Это нелепость. Если в малом человек не дает, и людей мы проверяем так же, мы сразу не проверяем их на большую сумму. Вот надо убедиться, можно доверить человеку деньги или нет. Я даю ему 10-20 там, долларов или рублей. И вижу, он пошел там и половину там купил, половину себе на, там, купил, что-то истратил. Все, я ему уже 200 долларов не дам на дело. 2000 там или сколько-то. Потому что я уже проверил аномально. Все, ему нельзя доверять. Ему дал, а он тут же там по своей воле поступил. Так и Господь нас проверяет. Проверяет на этом, на житейском, каждодневном. А потом мы удивляемся, а чего, значит, благодати не приходит. А вот вера наша и есть. И поэтому Господь этим чудом показал. Все, Он подтвердил то учение. Не заботьтесь, что пить и есть. Маловеры. Посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не прядут. И Бог их питает. И на лилии полевых, которые превосходят своим одеянием Соломон во всей славе. Они не ткут, не прядут. И Бог их на одну ночь, на один день там одевает, а утром их выбрасывает в печь. То коль мы паче вас, маловеры, душа говорит, выше тела, а тело выше одежды. Как вы можете сомневаться? И вот беда наша, что на самом деле, если мы глубоко заглянем себе в душу и посмотрим, то мы и не находим там этой веры. Или она такая маленькая, мы только головой принимаем какие-то догматы, верим, что Господь пришел, что Он был, и на этом наша вера заканчивается. Но вот вера как живое чувство к Богу, сердечное живое чувство, что Бог меня любит, что Он постоянно за мной следит, что Он мне помогает и поможет, и никогда не оставит, что бы ни случилось. И Писание подтверждает, устами одного духоносного пророка говорит, оставит ли мать малое дитя свое, но если и она оставит, то есть в таких случаях, к сожалению, бывает, то я, то есть Бог говорит, не оставлю человека. Лишь бы мы не оставили Бога, Бог нас никогда не оставит. Он уступит только тому, когда мы его оставляем. Когда мы ему даем разводное письмо тем, что говорим, не хотим быть с тобой, не верим тебе, не доверяем тебе и так далее. Мы говорим это не словами. Мы говорим это поступками. Может, даже не понимая. Но реально, если посмотреть со стороны, если мы приходим в какой-то дом, к какому-то человеку, и он берет фотографию матери, своего отца, и начинает плевать на нее, мы сделаем заключение, что человек ненавидит свою мать и отца, по поступку. А на словах он будет говорить, ой, я так свою мать люблю, да я в душе не мечаю. А реально будет плевать. То чему будем верить, словам его или поступку? Конечно же, поступку. Так и Господь, Он смотрит на все, и на дела наши, и на слова, на мысли, на чувства. Но решающим бывает то, что мы все-таки износим свое сердце, что мы делаем, что мы воплощаем словами или делами, или поступками. Это то, к чему мы склоняемся в конечном итоге и совершаем по влечению нашего сердца, по нашему желанию, по нашей похоти. Это и является уже тем, что выносится на суд Божий. И за что мы несем ответственность, и что мы полагаем основание своего выбора. И тогда мы или благодать приобретаем, если благое делаем, либо предаемся в руки демонов. И опять-таки не с целью, чтобы нам Господь вот помучить просто ради удовольствия. Ничего подобного. Да не будет такой хульной мысли никогда. И здесь Господь благо нам делает. Говорит, вы возлюбили тьму, возлюбили зло, вы возлюбили демонов, вы хотите быть с ними. Ну побудьте, потомитесь без меня. Может быть, вы еще одумаетесь. И мир с души отходит. Человек лишается покоя. Потом лишается семьи, здоровья. и всего того, что имел, даже благополучия, и метается в волнах житейского моря этих, в страстях, в проблемах, обуревается, отчаивается, и иногда и жизнь отчаивается уже, потому что такая жизнь уже не в радость. И не может прийти к простой мысли, что виноват-то не Бог, благий и любящий, не окружающие люди, что бы они с нами ни делали. Виноват я, и только мой выбор, мое отношение, прежде всего маловерие от, или неверие, от которого и происходит все остальное зло. Ну как можно войти в общение с великим, славным, всемогущим Богом, не доверяя Ему? Почему Святая Церковь в богослужениях постоянно устами священнослужителей в Евтиньи доносит до нас сами себя и друг друга, то есть кого мы еще любим, кому мы желаем спасения, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим с верой, с живой верой, с упованием, с несомненной верностью, что это самый лучший выбор, самый надежный. Человек подведет обязательно, рано или поздно, самый дорогой, самый святой человек подведет, хотя бы тем, что он умрет просто, и вы останетесь без его помощи. Жизнь кратковременная, и много превратностей, или отступит, не дай Бог, и лишится благодати, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. Множество разных случаев, поэтому на человека нельзя, это гнилая трость, опереться на человека невозможно. На кого же опора? Только на того, кто сильнее всех. На Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому Ему мы обязаны и своим происхождением, своей жизнью, и сотворением. Он Творец наш, вообще человеческой природы. И конкретно нас Он соткал в утробе Матери, взяв семя от Отца. И все нам даровал. Разум, способность видеть, слышать, осязать, действовать, дышать, ходить. Ум дал нам, чтобы в житейских делах как-то все это видеть. И многое другое, за что мы должны благодарить, потому что у некоторых людей мы видим нету. Или зрения, или слуха, или они страдают, или по жизни лишаются. И из этого лишения то мы и видим, что это дар Божий. Потому что если люди не имеют, а я имею, значит, это дар Божий. Все, что может быть отнято, это дар Божий. И мы должны благодарить даже за это, за естественную способность, а тем более за духовное благо, что Он допустил нас к свою церковь и в вечную жизнь. Потому что, попадая в церковь, мы попадаем сразу в вечную жизнь. Другое дело, что мы грехами постоянно отпадаем от церкви. И покаянием восстанавливаем. Идет постоянная борьба как бы за то, чтобы остаться в церкви, чтобы устоять в ней, чтобы не лишиться этого благодатного питания пречистыми таинствами, благодатью Божьего Слова и всех других благословений, которые Святая Церковь богато и щедро от Господа износит нам через своих апостолов и святых мужей и священнослужителей. И поэтому мы должны благоговеть пред Богом и пред всеми установлениями, и пред Церковью благодарить и этим хранить эти дары, и во благо себе и ближним возрастать. И почему же существует неравенство между людьми? Почему есть увечные, нищие, больные, хромые, убогие, бездомные и так далее, и так далее. А есть, наоборот, зажиточные, имущие и так далее. И почему на земле важно? Ведь Господь мог бы выровнять, хотя бы среди христиан. Вот вошли в церковь, и всем все поровну.
Можно.
Если бы это было полезно. Это не полезно. Потому что представьте себе, что все мы одинаково удовлетворены всем земным. Все. Все у меня есть. И у тебя все есть. И ты не нуждаешься в моем ни в чем. И я в твоем не нуждаюсь. То у нас лишается основа любви. Все, мы не можем же любить друг друга, потому что мы не можем проявить эту любовь. Мы не можем доказать ее, засвидетельствовать. Вот неравенство на земле, оно и способствует проявлению любви. Потому что тогда мы перераспределяем. У меня есть одно что-то, чего нет у тебя. У тебя есть что-то другое. И Господь обязательно каждому члену церкви дает нечто такое, чего нет ни у кого. Обязательно. Не все до этого доходят, не все это находят, но оно есть. Какой-то дар, какая-то способность, которой нет ни у кого больше. И это для того, чтобы все остальные в церкви востребовали это, нуждались в этом. И человек мог свободно по любви изнести, пусть малое что-то. Ведь суть не в этом. Вдовица, мы знаем, да, дала 2 лепты, и Бог похвалил ее. А богатые клали много. Но это суть не в количестве, а в проявлении любви и веры. Поэтому здесь, например, нужда людей, множество людей в пище дала возможность явить любовь Бога и чудесным образом восполнить их недостаток. Так и в жизни бывает. У нас, когда мы имеем такую возможность, то вот и мы можем проявить свою любовь. Все остальное, все подвиги аскетические, все воздержания, посты, смиряющие труды, все остальное имеет смысл только прикладной. Это орудие, это средство для достижения любви. Заповеди все Господни начинаются с покаяния, которое есть единственная форма выражения любви к Богу. И все в своем совершенстве доходят до любви к Богу от всего сердца, от всего ума, от всего помышления, от всей крепости своей и к ближнему, как к самому себе. Вот конец заповедей, вот вершина заповедей. И без любви все бессмысленно, все теряет смысл, все эти подвиги. Зачем? Подвиг ради подвига? Или ради тщеславия? Нет. Если эти подвиги, упражнения, добродетели приводят нас к любви, к Богу и ближнему, они оправданы, они работают, они благословлены Богом. Если они нас к любви не приводят, горе нам, и они нам в погибель, в осуждение. Так и молитва, мать и царица добродетелей. Она должна нас приводить к любви. Постепенно, мало-помалу. Как же она нас должна приводить к любви? А к смирению. Подвигать нас, умножать нас смирение. Ибо основание любви – смирение. Человек, который превозносится над ближним, гордится, завидует, он не может любить. Это все, это не свойство любви. Любовь не завидует, не раздражается, не гневается, не мыслит зла. И вспомните апостола Павла и прочее. Поэтому борьба со страстями – это есть путь к любви. Борьба с грехом, живущим в нас, есть путь к любви. То есть покаяние во всецелом вот его понимании, восприятии, заповедное Богом, это и есть единственный путь к любви. А покаяние включает в себя и молитву, и очищение помыслов, и терпение находящих искушений. И получается, что все это мы делаем для того, чтобы вернуться в первобытное состояние, в состояние благодарных, любящих, разумных, вечных существ. В здравие вернуться. Это и есть здравие, когда мы живем не самолюбием, не осуждением, не злобой, не другими страстями, а живем любовью к Богу и к ближним. Это очень высокое состояние. Но мы должны покаянием в входить в Него, приближаться к Нему, насколько мы успеем в данной жизни. И во всяком случае, недостаток любви врачевать покаяние, наполнять. Это единственный способ выживания для нас, духовного выживания. Как только мы оставим покаяние, все, страсти нас закрутят, бесы овладеют, и мы будем парализованы в духовной жизни, не способны. Опять полный мрак нападет на нашу душу, и мы будем сами не понимать, что творить, что с нами происходит, куда нас понесет, и закончим мы страшной. Ладья наша житейская будет разбита, и мы будем вечно мучиться и казниться, что мы не сделали правильный выбор для собственного блага, для собственного спасения, для собственного здравия души своей. Поэтому ни о чем мы так не должны заботиться, как об исцелении своей души. Это основа основ жизни христианина и стоящая в истине, то есть православного христианина. Потому что в этом все для человека. Исцеление души благодатью Духа Святаго. И поэтому мы должны свои просьбы, свои моления, свои молитвы вот концентрировать на этом прошении, вставлять его. Это главное прошение нашей жизни. И если мы молимся о всем другом, о телесном здравии, о благополучном перелете, путешествии, у нас есть такие требования, да, церковь все освящает, все, то как же самое главное о душе, которая дороже всего мира, видимого и невидимого, одна душа каждого из вас. И вы не заботитесь. Господь не зря сказал, получая нас, что если весь мир приобретешь со всеми благами, а душе при этом повредишь, какая тебе польза? Поэтому надо помнить и нести высоко достоинство души человека. При глубоком смирении, при глубоком самовоззрении, в то же время надо понимать, что она создана по образу вдовы Божию, и беда в болезни, в грехе. И поэтому-то я и хочу исцеления. А как я докажу, что я хочу исцеления? Вот мы заболели телесно. Как мы доказываем? Мы идем в больницу. Мы ищем лучшего по возможности для нас врача. Мы вкладываем все, что у нас есть, средства, часто продавая все остальное, только чтобы получить исцеление от тяжелого недуга, потому что он отнимает от нас возможность от всего, то есть он приводит нас к смерти. И что мы делаем? Мы просим, доктор, пожалуйста, у меня болит здесь, и здесь, и здесь, помогите мне. Я буду все выполнять, что вы скажете. Пожалуйста, мы умоляем, мы просим, мы благодарим доктора. И тогда получаем, возможно, для нас там исцеление или облегчение. А почему в духовной жизни мы не просим об этом? О чем угодно. А самое главное, об исцелении души. Кто дома в своих молитвах просит об этом? Я не вижу, не слышу, никто. Но если мы открываем святых отцов, то на каждом шагу они пишут об этом. Просите, и дастся вам. Просите здоровье, иногда может Господь и дать. Но почему не просите здоровья души? А душа, в отличие от тела, она единая, она цельная. И очень простая. Простая не в смысле примитивности, нет. Это великая тайна. Душа человека – великая тайна. Она богоподобна, поэтому как Бога нельзя просинуть, так и дух еще нельзя просинуть. Нельзя. Но тело человека многосоставное. Вот сколько мы видим членов, да? И по каждому составу есть и болезни, и врачевание. И даже приходишь в поликлинику или там в госпиталь, или куда. И мы видим, врач глазной, ухо, горло, нос, отдельно по внутренним органам, отдельно там хирург и так далее, так далее. То есть видим, что как бы человеческое тело расчленено на многие части даже по медицинским направлениям. И врачуются отдельные органы этого тела, вот, созданы целые науки вот, по этим органам тела. И глазной врач не будет вам зубы делать. Он не специалист. Я не знаю, я не могу вам лечить. А стоматолог не начнет вам уши лечить. Это с телом. Поэтому для тела и нужны разные врачевства, разнообразные средства, которые Господь позволил еще Адаму после падения в виде корней, там, листьев растений, плодов там, и так далее. И, так далее. То есть, и, в общем-то, все лекарства, которые сейчас люди производят, они, в конечном итоге, находятся все равно вот в Божьем каком-то созданном мире, или растительном, или животном, или минералы, или воды, и так далее. Все равно люди пользуются вот эти вытяжками, выжимками, которые превращают в таблетки, в порошки, в инъекции, но они используют то, что Бог создал. Только можно там скомбинировать, что-то составлять, но все в основании вкладывается, что создал Бог. И это Богом благословлено. Бог не запрещает лечиться, а говорит, да, дай место и врачу, но с верой в Бога. А вот душа, потому что она одна, цельная, она не нуждается во многих врачествах. Она нуждается в одном единственном врачевстве, в одном единственном лекарстве, в одном единственном средстве. Она исцеляется только благодатью Духа Святаго. Почему мы и просим Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю, приди и вселися вны. Для чего? И очистены от всякие скверны. Вот очищение от скверны – это другой способ выражения исцеления. В одном смысле говорится «исцели», в другом «очисти». Но это одно и то же действие. По отношению грех является еще и скверной. Поэтому, если мы смотрим как скверну, то мы просим очищение. Если как болезнь, либо грех – это болезнь, тогда мы просим об исцелении. Поэтому обязательно с сегодняшнего дня вставьте в суммитное правило это прошение. И просите, умоляйте, вымаливайте неформально. До тех пор, пока месть не получите. Бог не обидлив. Он сказал, просите, даст. Он даст. Он потомит. Он не скоро услышит, чтобы вам показать. А вы меня скоро услышали? А вы сразу по покаянию прибежали? Нет. Шатались, ходили там далеке, на стороне далече. Поэтому, смиряя нас, он может быть какой-то, но в конце концов обязательно он даст нам исцеляющую благодать. Ибо ради этого он и пришел, пошел на крест. Какой же смысл было ему идти на крест, страдать, для того, чтобы потом прятать от нас? Он не прячет. Он не жаден и не скуп. Он всещедр, всемилостив, много милостив. И человека любил. Беда в нас. Мы сами закрываем себе доступ благодати. Своим отношением, своим выбором, своей леностью, своим нерадением, своим маловерием, своей гордостью, своим презрением, осуждением ближних. Бог гнушается таких людей. Он противится, как говорится, таким людям, лишает их благодати. И поэтому мы не имеем благодати. А без благодати зачем тогда все? Зачем ходить в храмы? Зачем молиться? Зачем все остальное? Все нужно, как батюшка Серафим Саровский что-то расписал, ради стяжания Духа Святаго. Если это работает, если это дает мне благодать Духа Святаго, это средство, этот подвиг, это добродетель, тогда есть смысл, тогда это правильно, тогда это нормально и здраво. Если я делаю какую-то добродетель, но она мне не приносит Духа Святаго, то я в суе тружусь, я в обольщении. Я зря пощусь, зря даю милостыню. зря подвязаюсь и зря вычитываю множество молитв. Если это не решает мою главную задачу жизни, не исцеляет мою душу, не дает мне благодать для этого. Поэтому мы должны разумно, мудро просить то, что действительно нам нужно. Этому может научить нас только святые отцы. Никакие мирские философы, ученые там, или светские внешние эти богословы, они нас этому не научат. Они сами еще не знают, что они нуждаются в этом. Поэтому это краткая молитва. Господи, прости меня грешную или грешного, заблудшего, ничтожного человека. Но раз ты благоволил оставить святое небо, воплотиться и прийти второй ипостасью Сыном Божиим, и прийти как Спаситель, Иисус Христос, и даже пострадать, в том числе и за меня, грешного или грешного, и даровал нам чудо молитвы, это высшее чудо ты нам даровал. Ты позволил нам обращаться к тебе во всех наших нуждах, бедах, скорбях, а наипаче в самой главной нашей беде, величайшей скорби, это погибели нашей души, ради которой мы все остальное терпим. И раз ты все это, только благодаря этому, благодаря за все это, я обращаюсь к тебе. Прости меня все, что только можно, что я соделала или соделала безумие соседнего живота моего. Жалься над моей душой, жалься над моим неразумием, неопытностью и всем прочим. И даруй мне повелиться милостью Твоей и победнее щедро Твоих, благодать Святаго Духа Твоего. И этой благодатью исцели грешную душу мою полным совершенным исцелением. Исцели ее, даруй здравие, да не грешу и не согрешаю. Исцели меня от этого, от этой способности к греху, от этой склонности к греху, от грехолюбия, ибо я грехолюбив. Я же вижу в себе, мне нравится грех, я люблю, меня тянет к нему. Меня уже познание ума останавливает. Ну, ой, страшно, буду там мучиться, Бог запрещает. Это вот слабое, что меня удерживает. Но по внутреннему лечению я тянусь к греху. Я это вижу. И я знаю, что это есть данность моей падшей природы. Это вошло с падением. И это страшно. Даже не отдельные грехи, которые уже из нас выходят, как свидетельство этой порчи, этой великой лютой порчи, которую внес грех в нас, а в том, что моя природа такова, что она постоянно рождает этот грех. В этом беда. Если беда была только в отдельных грехах, ну что, сделал, раскаялся, забыл, сделал, раскаялся, забыл, все. Это вообще было ничто по сравнению. Что там для Бога несколько наших грехов, даже самых тяжких? Да не ничто. В его бездне милости эти грехи никакого значения не имеют. Поэтому не за конкретные отдельные грехи нас Бог будет судить и мучить. Нет. Хотя не Бог нас мучает, а мы сами. А за то, что природа наша извращена, она греходелательная, она грехолюбива, она такая сама по себе, и уже ее нельзя, с ней нельзя ничего сделать. Грехи-то можно обрезать, исповедью, там, покаянием, терпением скорбей, но проблема стоит куда серьезнее и глубже. Не только внешние грехи эти отсечь, которые мы уже видим делом, а изменить саму природу. Вот для этого пришел Господь, что мы стали новой тварью, новой по качеству, новой, которое имя новое, христиане. То есть мы новая тварь во Христе, мы умерли для греха, купили крещение. И живем только для благодати. И каково же в реальности наше качество? Мы видим, что мы лицемерим. По намерению одно – по плодам другое. Хотим быть с Богом, а находимся с бесами. Хотим не грешить, а грешим, да еще взахлеб. И не можем остановить этот поток греховный. Ничего не можем сделать. Мы немощны. И никто не подумает, что он может сам что-то сделать. Поэтому Бог дал нам посредство, молитву. Молитву, которая должна повергнуть нас пред Богом настолько, что мы осознали свою немощь и выразили: «Господи, помилуй меня, Боже, яко немощен есть». То есть не потому, что заслужен, заслуживаю помилования, или что там сделал доброе. Нет, не по этой причине, а потому что немощность. Научи меня творить волю Твою. Для чего? Яко согрешив Тебе. То есть духовная логика совершенно другая. Знаете, это представьте себе, к человеку приходишь, к какому-то там, ну, зажиточному человеку, и говоришь: уважаемый господин, дай мне хорошую сумму денег, потому что я тебе пакость сделал. Твою машину сжег там или стекло разбил. Мы можем так поступать в жизни? Нет, скажу, сумасшедший какой-то. А вот с Богом мы так поступаем. Мы к Нему не добродетелями оперируем, что вот, Господи, дай мне благодать, потому что, видите, я как тебе там что-то делаю. Ничего подобного. Наоборот, дай мне благодать, потому что я все, прах, пепел, да еще мучащийся, иду на погибель, и полная немощь при этом, я ничего не могу сделать. И истинное покаяние, если мы правильно вступим в него и будем пребывать, оно нас в первую очередь приводит в это состояние, когда мы видим полную немощь и неспособность что-либо сделать при виде своей погибели. И вот, с одной стороны, погибель – ужас, повреждение полное, неспособность ни к чему доброму, даже малейшим каким-то помыслам, каким-то ощущениям. Мы не способны. А с другой стороны, хотелось опереться на самонадеянность, на какую-то самость, что сейчас вот я это исправлю положение. И вдруг разрушается эта часть. Нет, не могу. Ничего не могу. Могу видеть это, страдать, и могу только осознать, что ничего не могу сделать. И вот только при этом соединении двух этих частей, при видении своей греховности и при ощущении полной немощи, с нас мы выходим из прелести. Ибо до этого мы в жуткой прелести. Мы все равно думаем, что мы что-то значим, что мы что-то можем. Все равно у нас самонадеянность, все равно у нас какое-то самоудостоение, самомнение, гордость, тщеславие. И мы все равно на это опираемся, на страсти, на ложь, на обман. И думаем спастись, но при своих каких-то усилиях, делах, действиях, что вот мы сейчас начнем правильно по списку все делать, как в земной жизни мы делаем. И там получаем результат, успех. Люди добиваются разных в каких-то областях человеческой деятельности, великих даже результатов. Но здесь это не работает. Потому что в основании истинного смирения заложено видение полной своей неспособности, полной немощи. И отсюда рождается искренняя, глубокая, настоящая, живая, выстраданная молитва. «Помилуй меня, Боже, яко немощен есть». И не вижу в себе ничего доброго, и не способен помочь себе. И тогда вот эта концентрация духа, выражаемая в молитве к Богу, все, только к Тебе, Господи. Ты одна надежда, Ты один мой свет. Я тьма, Ты свет. Идет молитва контрастная. Я зло, Ты добро. И все, и мы будем все время отделять, видеть, противопоставлять, вот кто Бог, а кто я. И тогда будем просить у Него того, что мы не имеем. Силы и благодати не грешить, бороться с грехом, получить исцеление. И да поможет вам Господь молитвами святых апостолов, Пречистой Матери всех святых, вступить на этот спасительный и блаженный путь и вымолить себе это исцеление.